ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 29, описание преданного служения. Текст 43? 2? Текст 42. Санскрит. Сраванти сарито бхита нотта тотсарпа чудатхир ята агнир индеса гирибхир Бурнамаджаджатиятпаят. Сраванти текут сарита, реки бхита в страхе на не. Утсарпати выходит из берегов. Удатхи океан. Ятха перед которым огни, огонь, инди, горит, сагирибхи, вместе с горными хребтами, бху, земля, на, не, маджати, погружается, яд, перед которым бхаят, из страха. Слышно, звук есть? Мне кажется, звук маленький, а что? Нет? Не припоминаешь? Харе Кришна. Так лучше? Перевод текста. Из страха перед Верховным Господом текут реки, и океан не выходит из своих берегов. Только из страха перед ним горит огонь, и земля с ее горными кряжами не погружаются в пучины океана Вселенной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из ведических писаний мы узнаем, что Вселенная наполовину наполнена водой, и на этих водах возлежит Гарбхадакашая Вишну. Из его живота вырастает цветок лотоса, в стебле которого находятся все планеты Вселенной. Ученый-материалист скажет, что планеты парят в космосе, подчиняясь закону всемирного тяготения или какому-нибудь другому закону. Однако мы не должны забывать, что истинным законодателем является Верховная Личность Бога. Если существуют законы, значит, должен существовать и законодатель. Ученые-материалисты могут открывают законы природы, но не способны признать существование их Творца. Из Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиты мы узнаем, кто является законодателем Вселенной. Верховная Личность Бога. Здесь сказано, что планеты не тонут в водах Вселенского океана. Послушные воле Верховного Господа и поддерживаемые Его энергией, они парят в космосе, не падая в воду, которая заполняет наполовину Вселенной. Все эти планеты с горами, морями, океанами, городами, дворцами и домами очень тяжелые, но это не мешает им плавать в космосе. Из данного стиха следует, что на всех планетах Вселенной есть горы и океаны, подобные тем, которые существуют на нашей планете. Это продолжение темы страха. Но здесь Прабхупада также упоминает устройство Вселенной, что это не совсем так, как может человек подумать, представить себе. И, конечно, возникает вопрос, почему человек представляет все как-то по-другому, как-то иначе. Почему он может сказать, вот в это я верю, а в это я не верю? Почему так? От чего он исходит вообще? На чем он основывается, когда что-то утверждает человек? Мы скажем, да, на разуме. Нет, не только. Не только. Разум есть повсюду. Разум есть даже у Вселенной. Да, но вот это уже другой вопрос. Человек считает себя единственным разумным существом во Вселенной. Вот в чем причина. Вот в чем проблема. Но тогда косвенно здесь объясняется, веды это косвенно указывают. Каждый человек считает так, что он разумный, что он разумный. Любого человека. Если проанализировать, изучить, любого обусловленного человека, любое живое существо считает, что он разумен, что он прав. И тогда нужно указать косвенно, что есть вещи, ну, в более высокого порядка, чем разум человека. Здесь говорится универсум, Вселенная, но тут есть законы. Человек может наблюдать своим разумом, что есть законы, устройство. Закон означает разум. Не что-то другое. Это установка определенная. Это то, что мы не можем изменить. Мы должны подчиниться этому. То есть закон называется. Это закон физики. Мы можем его изучить и использовать, и подчинить тоже, так думаю. Мы изучим законы электродинамики, или механики, или кибернетики, такие законы. И для чего? Мы управляем, смотрите, этими законами. То есть все равно человек выше его разума. Они могут понять, что когда они пытаются управлять этими законами, они попадают под власть другого закона просто. Эти законы так и контролируют человека, что управляя, у него не остается времени на другие вещи. Да, он создает эту цивилизацию, города, механизмы, все что угодно, все это устройство, и теперь у него нет времени жить по-человечески. Он не понимает, что есть еще закон, то есть никогда человек не выберется из рабства материального мира, говорится. Каким бы разумом не обладал, какими бы способностями сверхъестественно не обладал, не развивал, он никогда не сможет превзойти законы Всевышнего. Они не изучены. Здесь Прабхупада говорит, закон гравитации – это тяготение, может быть, еще какой-то закон, ведь не только закон гравитации существует. Миллионы законов существуют, и большинство законов человек не знает. Не знает, практически ничего не знает. Знает то, что ему отмерено, для какой цели он не знает, ему это отмерено, но пытается как-то использовать. И здесь высокая, высочайшая причина указывается в Бхагаватам. Трудно поверить в это особенно, что эти законы все подчиняются высшей воле и действуют под страхом неисполнения. Что скажет этот ученый-материалист? Скажет, ну я не боюсь Всевышнего, нет. Если они боятся, эти высшие силы, почему странно? Даже я не боюсь, маленький человек, мне не страшно. Я могу бросить ему вызов. Могу согласиться, могу не согласиться с ним. Могу пойти в храм, могу не пойти в храм. Могу день провести как мне угодно, свой выходной. И где угодно, как мне кажется. Так мыслит материалист. Обладая маленькой свободой, он мыслит себя Богом практически. Он раздувает эту свою способность до сверхспособности. Он думает, я такой же, как и Бог. По сути, это тенденция быть таким же, как и Бог, не то, что она неправильная, она просто не очень правильно применяется. Она правильная с той точки зрения, что мы такие же, как он, качественно. Совершенно верно. Это убеждение духовное, на самом деле. Но количественно. Вот человек замахивается на количество в основном теперь. Если я качественно могу управлять, я качественно имею разум, я тоже могу создавать законы, я тоже. Я почему не Бог? Я такой же, как он, на самом деле. Но только вот он большой. Ну, хорошо. Но с масштабами тоже разберемся. Я тоже применю какие-то свои ситхи, свои способности, какие-то науки, я буду развиваться, и в конце концов я смогу все это контролировать, все это могу учесть, все запомнят компьютеры, я смогу создать технологии, я просто буду нажимать кнопки, проявлять свою волю, заявлять, и все будет происходить, как я хочу. Это закон материальной природы, которому подчиняется каждое живое существо. Невозможно управлять материальной природой без Бога. Управляет Бог на самом деле. И человек может тоже присоединиться к этому, изучив законы, его законы. И только тогда, когда он все устроит, согласно его законам, он может до какой-то степени сымитировать Бога. Да, тоже дается такая возможность в материальном мире. По милости свыше это происходит. Как иногда какой-нибудь подросток ссорится с отцом. Случается, когда ребенок подрастает, начинает ссориться, надо даже драться с отцом. Начинает. Дерутся. И отец, конечно же, сильней, накажет его. И тогда он говорит: все, я ухожу из дома. Ухожу из дома. Дайте мне денег, я ухожу из дома. Вот это разум подростка. Такой же разум современных ученых. Они используют ресурсы Бога, чтобы превзойти Бога. Мюнхгаузен мог себя вытащить одной рукой из болота за волосы. Вот такие сказки. Вот это сказки ученых. То, что они предлагают, все эти научные теории, все их попытки, все их исследования, это как раз вот к этому моменту относится. То есть они используют энергии Бога, но при этом они против Бога. Не соглашаются с ним. Сейчас есть новая модная наука – открывать Бога. А какие-то поля открывают неведомые там, еще что-то. Говорит, вот мы наконец открыли этот высший разум, он перед нами, вот теперь мы попытаемся как-то с ним договориться. Мы наконец пришли к этому при помощи своих исследований. Опять же, та же политика. Мы открыли для чего этот высший разум? Не для того, чтобы слушать его, а чтобы он услышал нас. Вот ты открыт, так и попался. Теперь мы заказываем, ты исполняешь. Если ты причина всех причин, вот мы добрались до этой причины. Теперь мы заказываем, что нам нужно, туда забрасываем, нажимаем кнопку, и высший разум сработает. То есть вот такое отношение к Богу, чисто механистическое. Что это означает? Это называется индивидуализм, если языком психологии говорить. Индивидуализм. Это используется слово в Шримад-Бхагаватам. Прабхупада говорит, есть несколько типов индивидуалистов, преданных. Материалисты, само собой. Но и преданные также, есть еще индивидуалисты, то есть материалисты. Они отделяют себя от Бога. Или его интересы от своих интересов. Или его качество от своих качеств. Говорится, качество мы одинаково, не отделяйте. Изучайте Бога, изучайте себя таким образом. Но мы говорим, ну, у него такие возвышенные качества. А у меня анартхи, что поделать? У меня тело просто есть, вот я это тело. Если как только мы думаем, что я это тело, мы уже отделяем свой интерес от интереса Бога. Это уже авьяватхан, уже разделение, уже причина оскорблений. Если мы не развиваем сознательно духовные качества, не уподобляемся ему, это уже путь аппарат, путь оскорблений, путь отклонений. Отклонение, по сути, по сущности, означает пратиштха, говорится, ачарьи говорят. Отклонение, что такое отклонение? Если человек ошибается, отклонение ли это? Нет, это ошибка. Это невинная ошибка, может быть, ее можно исправить, ее можно признать. Это не грех, если мы что-то пытаемся делать, не получается, это не грех вообще. Но пратиштха – это проблема. Пратиштха – это гордость. Когда мы не просто ошибаемся, а свою ошибку утверждаем, позицию занимаем на этом. И как это происходит, пратиштха? Что такое отклонение? Отклонения нет, по сути дела. Истина одна. Как можно отклониться от истины? Но если разделить ее на две части и противопоставить, это будет отклонение. Каждый борется за своего Бога, заметили? Это отделение, вьяватхан. Разделяется на две части. Абсолютная истина неделима, дух неделим, но вот он индивидуализм. Я разделяю себя и Бога, отделяю свои представления, свою философию от его философии, от его Бхагавад-гиты. И это вьяватхан, это индивидуализм. И в этом смысле я не могу развить его качество, потому что я противопоставляю себя с ним. И вот в уме я себе противопоставляю, а на практике думаю, когда же я развью качества божественные? Когда же я стану Богом? Гуру Махарадж, когда я соберусь от анартх? Вопрос такой возникает. А за этим вопросом, когда же я стану Богом? Но пока ты индивидуалист, пока ты противопоставляешь, как же ты разовьешь качество духовное? Это невозможно, это противоречит. Так же, как Мюнхгаузен себя за волосы вытянул с болота. Ты не сможешь так сделать. Ты хочешь использовать качество Кришны, чтобы стать Кришной? Нет, ты должен признать по-другому. Ты должен стать единым с Ним, с Его волей. Здесь говорится, страх, благоговейный, глубокий духовный страх, потери, разрывы этих отношений. Но для этого нужно обрести эту милость. как бы увидеть ее, получить эту милость, чтобы бояться потерять ее, нужно, конечно, получить милость. Да, и Господь Читания раздает эту милость. Вместе с тем и страх раздает потерь. Так же, как если человек получает деньги, он сразу боится потерять их. Естественно, если ему дается какая-то сумма, он беспокоиться начинает. Если мы получаем хоть какую-то милость, мы начинаем беспокоиться, как ее не потерять. И раса абхаса означает, что эксаза нет. Нет, почему? Есть индивидуализм. Есть экстаз сожаления, может быть. Есть экстаз некоторой скорби. Ну, так сказать, экстаз. Тоже какой-то раса. Но раса абхаса называется, Прабхупад называет это в нектаре преданности. Раса абхаса. Мой дорогой Господь молится преданное, говорит, я бы вот вышла за тебя замуж навечно. Но только вот тело мое старое. Это раса абхаса. Почему здесь тело? Если мы отождествляем себя с телом, соизмеряем свои интересы телесные со служением, с преданным служением, раса абхаса, несовместимость не сработает. Итак, страх заключается в преданном служении, отождествлять себя с телом. Я — это тело. Вот это страшно должно быть. Я кусок этой материи. Я ее пронизываю, оживляю, одухотворяю. И что же? И мню в этом теле. Тело создано только для самомнения, больше ни для какой цели. Оно из себя никакой другой ценности материально не представляет. Если у человека нет самомнения высокого, то он никто. Но у него нет достоинства, говорят. Какой толк в его существовании, если у него нет этого чувства собственного достоинства? То есть мнение уносит из себя. Это человеческое тело создано лишь по образу и подобию для ума. И он думает, я такой же, как Бог. Если у Бога есть руки и ноги, у меня тоже есть руки и ноги. Если Бог может танцевать, я тоже могу танцевать. Если Бог имеет разум, я имею разум. Но, во всяком случае, здесь, на земле, мое царство, здесь я Бог. Мы разделяем эти границы. Да, вот есть храм, хорошо, согласен, там законы Бога, там я сниму головной убор. И поклонюсь, почтение выражу. Но если я выйду на улицу, там Бога нет уже, все. Это я придумал. Чтобы был мой мир, независимый от Бога, индивидуальный мир. И его воля где-то, когда мне нужно, я приду к нему. Когда мне будет необходима нужда, я могу прийти, обратиться к нему и попросить что-то. Но в остальное время есть границы, и есть невмешательство, есть законы определенные. Мои законы свободы и независимости. Я свободный человек, я независим от Бога. Вот это раз абхаза. И в храме человек боится совершить апаратху, вне храма не боится совершить апаратху. Очень интересный момент. В присутствии духовного учителя он очень смиренный, в присутствии духовных братьев делает, что хочет. Критикует кого угодно и что угодно делает. Но если он не видит в своих духовных братьях, также духовных существ, постепенно, если он не преодолеет эту анартху, постепенно это видение переключится на духовных учителей. А это переносится. Так устроен мир. Если мы не видим в животных душу, мы в человеке не увидим душу постепенно. Да, мы видим это наглядная история такова. Бойня означает война в итоге. Что тоже человек становится пушечным мясом. То же самое видение. Не то, что он больше не душа, он еще хуже считается. Враг заклятый. Как это началось, у человека враждует с животными? Что такого плохого сделали ему животные, например, коровы и другие? Но это же настоящая вражда. Под видом гуманизма еще к тому же. Это самая сатанинская философия современного времени. Под видом гуманизма. И люди при этом считают себя абсолютно добрыми, справедливыми, содержа бойни и все остальное. Смотрите, что творится. Ширму завесили рекламой эту жуткую, кровожадную, рекламой, пользой, витаминами, белками, жирами написали все это, белки и жиры выдвинули туда, килокалории. А за этими терминами ужас, что творится. Кромешный ад создается. И какова же реакция этого цивилизованного, так сказать, общества, которое не боится приступить к закону Божий? Они начинают быть врагами друг другу. Сначала враждуют с животными. Как это связано вообще? Можно пойти там пнуть какое-то животное. Как это связано? Ну, людей-то я уважаю. Нет, простите. Кришна одинаково относится ко всем живым существам. Ты теряешь разум, когда поступаешь так. Ты теряешь разум, если ты совершаешь джива апаратху, ты постепенно совершишь и нама апаратху, и вайшнава апаратху. Ну, кажется, джива апаратха не такая значительная. Я читал об этом. Ну что, ну пнул собаку, ну ударил кошку. Ну и что, я пошел в храм, очистился, помолился, нормально все. Нет, но это уже апаратха, это уже становится нама апаратха. Когда мы принимаем это, ради очищения в храме мы можем совершать какие-то грехи, это уже нама апаратха, это уже серьезный проступок получается. То есть очень опасная ситуация. Ни одно живое существо не должно от нас страдать сознательным образом, никому не причинять зла. Таков этикет. И нужно этого бояться. Как? Нужно сознавать, что там есть душа. Наступили вы на мертвое или на живое? Есть разница? Для кого-то разницы нет. А для кого-то есть большая разница, простите меня. Как я могу наступить, там живое существо? Мне страшно это сделать, я совершу насилие, причиню боль. Это страх защищает меня, но это уже означает божественное сознание. Значит, мы боимся Бога. Если мы уважаем живое существо, мы начинаем бояться Бога, потому что Он источник жизни, источник всех живых существ. Это Его частички, Его плоть, так сказать, кровь духовная. Каждое живое существо. Но это сознание, да, и вот это сознание Кришны. Здесь оно описывается несколько косвенно по-другому. Что давным-давно человек уже отделил себя от этого творения, от всех живых существ, от Бога, для того, чтобы освободить себя от всех законов. Но законы не исчезают, смотрите, они продолжают существовать. Что изменилось за все эти тысячи лет от ведического общества? Законы те же самые остались. Законы те же самые. Но какие это законы? Глубина этих законов неизмерима в размером со Вселенную. От высших планет, от Сатья-Локи, до самых низших планет. Сколько законов, посмотрите. Сколько выбора у человека. Поэтому век Кали, эта планета превращается в Паталу практически. Уходит в глубину, в невежество уходит туда. Человек создает свой мир, говорится. А какой мир? Паталу создает просто. И показывает и демонстрирует вот этот фасад, за которым ужасы творятся. На фасаде он показывает, есть достижения, факт. Есть достижения в вооружении, есть достижения в философии своей, в умственных спекуляциях, в гипотезах много достижений, в быту очень много достижений, в комфорте много достижений, сколько всего, о, боже мой. Посмотрите, уже космические корабли летают. На орбите куда-то еще пытаются лететь. Можно подумать, да, действительно, неслыханный прогресс. Что там прошлое, какая там ведическая культура, простите. Люди были аборигенами вообще, жили в землянках. А мы сейчас жилет пользуемся. А? Станок жилет. И колготки эти, которые не растягиваются вообще. Это же достижение, понимаете? А что они такого, собственно, создали? Вот только в быту вот это все. Это только быт убеждает людей в современной науке. Только быт. Чулки мы носили в детстве, они все растягивались. Самая противная вещь была. Ты носил? Нет, я носил. Когда в детский сад ходил, мне одевали чулки. И там еще, я помню, были какие-то лямки и заклепки такие еще, чтобы они не сползали просто. Они все равно сползали, нужно было подтягивать, эти колени оттягивали, все раздражало всех. С этими чулками была большая проблема вообще. Валенки, которые протирались, нужно было их потом заплавлять, там отцы там ремонтировали наши валенки, мы же там бегали повсюду. То есть быт был, знаете, бритвы, бриться была пытка. Топором брились когда-то еще. Ну, представьте, жизнь какая была трудная. Горячей воды не было. Нужно было разогревать на огне воду. А туалеты были на улице круглый год. Я еще помню эти бараки. Но сейчас мы цивилизованные люди, смотрите. Не просто туалет прямо дома, прямо почти что на кухне. Далеко ходить не нужно. Жванецкий же шутил, говорит, два шага вперед телевизор, два шага назад туалет. О, цивилизация вообще. И люди верят в это почему-то. Но это просто законы Паталы. Что они там не различают ад, потому что. Что так плохо, что так, что на кухне плохо, что в лете одинаково стало уже. Они не могут понять, что это деградация просто. Если вы на кухне идите и тут же рядом испражняете через стенку, то это неудобство, это деградация просто. Они не могут этого понять. Они могут понять, что включая телевизор и попадая в зависимость, они не контролируют ничего. Они потеряли свой рассудок просто. А это означает, что ум станет очень сильным, чувства станут очень сильными, и они никогда не могут жить в мире, ни внутри себя, ни с окружающими людьми. Вроде бы есть телевизор, есть интернет, и все, а в доме нет мира. Они не понимают друг друга. Чувства разные, и чувства такие сильные. Малейшее несогласие, развод. И они считают, что это прогресс, это новые законы какие-то в обществе. Новые законы создают, ведь это для блага человека, не а для чего же еще. А животных продолжаете убивать, но так, чтобы никто не видел этого. Ядерная энергия нам очень нужна, иначе не будет электричества. И согласны, конечно же, нужна. Иначе электричество не будет, как вы себе представляете, без электричества жизнь. Нужно разобраться, что же такое. Они не боятся идти этим путем. У них нет страха. Они не видят последствий. А если видят последствия, скрывают это. Какая сила чувств, посмотрите. Даже осознавая какие-то последствия, все равно чувства идут этим путем. Пусть я буду наслаждаться. Почему? Они утвердили другой закон. Неписанный закон, что жизнь одноразовая. Вот это разрушило всю цивилизацию духовную. Вот эта теоретизация, вот эти вот независимости именно умственные спекуляции, хуже смерти, говорится, они придумывают законы несуществующие, убеждают в этом людей, что жизнь один раз только дается. Какая вам разница, что будет потом? Какие там будут последствия после меня? Какая мне разница? Да после меня хоть потоп. В итоге такая философия, это эгоизм. Я не думаю, что они прям заботятся слишком о наших потомках, о нашем будущем. Они даже не знают, какие будут наши потомки, какое будет будущее, какая, о какой заботе может быть идти речь вообще. Забота более-менее формальная, конечно, присуща человеку заботиться, но в иллюзии, как он может позаботиться об этом? Если он сумасшедший, вы же не обратитесь к сумасшедшему, чтобы он позаботился о вас. Это же невозможное дело. А сумасшедшие могут быть очень заботливые люди. Ну, по-своему, у них тоже в природе есть это, какая-то добродетель человеческая существует, но она смешана с какой-то болезнью, и уже вы не можете принять даже его доброту, даже хорошие вещи какие-то. Если в бочку бросить ложку дегтя, бочку меда, она непригодна. Она просто непригодна. Со всеми этими хорошими вещами, которые мы можем тоже найти, цивилизация непригодна для жизни становится, непригодна. Отравляет сознание, возбуждает чувства без необходимости. Навязывает какие-то законы, несуществующие правила и философию знаний. Несуществующие, история несуществующая, астрономия несуществующая. Даже математика современная недостаточно развита. Химию заново переписали. То, как мы учили сейчас, большая разница. Где наука? Но эти эксперименты, эксперименты на белых мышах, на людях, на том, на сём, на военных действиях тоже экспериментируют. Главные эксперименты, ядерные взрывы, эксперименты, наблюдения, записывают все это внимательно. Сколько несчастья принесли эти эксперименты, экспериментальная наука. Это путь боли, путь серьезных проблем. Такие эксперименты заканчиваются разрушением, на самом деле, в какой-то момент времени. А как же познать этот мир и себя, относясь к нему бережно? Ну, если бережно будете относиться, ничего не поймете. Вы сентиментальны. Нужно резать, посмотреть, что там, тогда поймете. Нужно понять, что когда приходится резать, это плохая карма. Это не необходимость, это просто плохая карма. Конечно, это помощь через наказание, через разрезание. Это уже совсем другой разговор, простите меня. Сейчас в современном мире в основном режут, потому что карма такая. Когда-то не было необходимости, чтобы резать кого-то. Что люди умели питаться, умели дышать, умели мыслить, умели разговаривать, умели жить по-другому. Не было необходимости резать кого-то. Можно было лечить как-то по-другому, были другие способы это делать. Были способности людей выше, и не нужны были эти технологии или аппараты, которые диагностируют, аппараты диагностируют человека. Через химию, законы биологии. Но это что за диагностика? Ведь здоровье – это не тело, Прабхупада, здоровье – это ум прежде всего. Он сказал об этом одному журналисту, когда говорили о здоровье, Прабхупада. Я имею в виду здоровье, ум прежде всего. Ум здоровый должен быть, счастливый ум должен быть. И как же это счастливый ум может быть, если он неконтролируемый? Ум неконтролируемый, значит, попадает под влияние объектов чувств. Как же он будет счастлив, когда он находится под влиянием, причем уставший уже от чувственных наслаждений, и все равно не может остановиться? Это рабство. Карма бандана, рабство. Да, это приносит мне удовольствие, но в конечном итоге я уже страдаю от этого и не могу остановиться. Ум – это моя привычка, это такая сила, и она непреодолима. Где наука? Где наука? Как разобраться с этой природой внутри себя? Вот эти законы ума, чувств, объектов восприятия, вот то, что это законы, которые меня полностью поработили. Как же мне эти законы изучить? Как мне выйти из поля этих законов? Избавиться от этих страданий, навязчивых вещей. Эти наслаждения превратились в пытку. Эти планы в мою иллюзию, которую я уже давно тоже не верю толком. Сейчас, как никогда, люди просто теряют веру миллионами, теряют веру в жизнь. И куда они хотят? Единственная виртуальная реальность сейчас. Потребность очень высокая. Создать этот, наконец, виртуальный мир и туда уйти. Просто уйти туда. И там любая программа, какую хочешь, и живи как хочешь. Вот туда они сейчас хотят уйти, уйти отсюда. Ничего не знают о духовном мире, не создают свой виртуальный мир искусственно. Это что, разум? А какие последствия? Что это за разум вообще? Как его назвать? Тамаса Будхи, говорит веды, Тамаса Будхи, разум в невежестве, такое еще бывает, оказывается. Даже разум может быть порабощен невежеством через объекты чувств, через чувства такие сильные, что на самом деле не разум действует, а чувства действуют. Кто кого выгуливает? Хозяин собаку или собака человека? Вот вопрос. Бывает наоборот. Что действует сейчас, разум или чувство? Тут надо разобраться еще, куда мы идем. Разум даже понимает и не может остановить. Деятельность чувств – такая сила материальной природы. Какой же толк изучать все эти законы Вселенной, космические программы и другие законы физики, если мы не изучили самого себя? Если мы так остаемся в невежестве, Прабхупада говорит, любой ученый, спросите его, кто, он не знает об этом, он понятия не имеет. И он рассуждает о том, о сём. А Вселенная, космосе рассуждает, смотрите, лягушка в колодце, что она видит? Небольшой кусочек неба, она даже понятия не имеет об океане. В этой водоем воды для нее кажется универсумом. Вот такое существо человека, век Кали. Пратишта, это гордость, это уже отклонение, это отклонение. Они разделили Бога на части, на разные мнения, на разные религии, на разные профессии, на разные типы людей, на разные национальности, и поддерживают, и борются за это до смерти, и вся эта жизнь, они называют это жизнью, прогрессом. Но здесь говорится, есть один Верховный Господь, и Его единая воля для всех живых существ. И как это понять? Как это обрести знание? Страх, говорится, поможет нам. Страх перед Богом поможет нам помочь. Автоматически начинают законы устанавливаться через то, что мы боимся нарушить законы Бога. Изучая законы Бога, не просто законы физики, а законы Бога нужно изучать. Это тоже законы Бога, законы физики. Только законы физики без Бога их изучают. Вот вся лишь разница. Если мы добавим Бога к физике, к химии, к математике и ко всему на свете, все встанет на свои места во всех цивилизациях, во всех национальностях, в каждом человеке. Потому что это разум, признавать высшую силу. Единственное, что нам остается, признать высшую силу, это уже сознание Кришны, это уже духовная цивилизация. Если мы соблюдаем четыре принципа, то сколько нам нужно вещей и пищи? зайдя в супермаркет. Почти ничего не нужно. Немножко овощей, фруктов, риса, ткани для одежды, что еще? Ну что мы выберем? Почти ничего не нужно. Все раздуто искусственно. Почему-то люди думают, вот это прогресс. Так много вещей разных. Одних дверных ручек, знаете, сколько дизайна по всему миру? О, это сколько производств, сколько затрат? Дверные ручки. Вот тут вот, не та модель. Когда мы приезжали в Индию раньше, автобусы были индийские. Вы заходите, дверь закрываете, там такая щеколда. Ну, как у нас на старых окнах. Сейчас такие же окна у всех, да? Герметичные, закрываешься, звуконепроницаемые. То есть, вот этот западный стиль, это прогресс. А у нас были деревянные, вот с такими щеколдами. Иногда их молотком забивали, отбивали еще так. Чтобы подходили, они рассыхаются, там двигается все это. И вот на зиму их заклеивали этим клейстером, крахмалом, да? Бумагу резали, газету. Заклеивали все это, чтобы не дуло. Забивали щеколды. Весной это была проблема все это отколачивать, потому что все это засыхало как-то, уже деформировалось. И вот автобусы, двери закрывайте, ну и там щеколда такая. Вот такие были автобусы. И нормально люди ездили тоже. А рикша темпа. Не знаю, сейчас такие не ходят, не видел. Может, еще остались. Это вот моторикши есть такие небольшие, да, моторикши. Сейчас они здесь уже электрически бесшумные. Тогда были на моторах. Это было самое такое престижное транспортное средство, грохочущее. А еще была темпа. Темпа – это тоже моторикша, только большего размера. Такая рама, треугольная, металлическая, из рельса. Вот, три колеса. Открытый мотор без глушителя. Без глушителя. Вы глушили все это в ушах непосредственно. Вас пробивало до мозга костей, от пяток до мозга костей эта темпа. И туда 20 человек, 30 человек все висели, но металлическая такая, не покрашенная, ржавая. Если они там ударялись где-то, вообще внимания не обращал никто. И с таким грохотом мы на Рада Кунду. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе. Я помню, сколько было энтузиазма у нас. А когда-то мы еще приезжали в Майяпур, первые поездки, там не было моторных лодок вообще. Была тишина. На не было все. Мы слышали пение с Навадвипы, по Ганге, распространялось повсюду пение, повсюду, повсюду, повсюду пели. Иногда эти крестьяне, которые на полях работают, перепевались с одного места в другое какими-то одновременно. Пели просто. Это была Навадвипа. Вот такое умиротворение, такая тишина, и вот, вот эта деятельность, вот это настроение, все было пронизано. А потом дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар- Но прогресс какой. Можете быстрее доехать, нужно время. Один раз живем. Нужно быстро успеть куда-то, дорогу в расчет не принимать. Но дорога очень важна на самом деле. Если вы идете куда-то, вы должны идти туда. Затратить энергию должны туда. Если вы идете в правильное направление, эта энергия очистит сердце. Если вы неправильное направление, эта энергия будет причиной колебаний, страданий и так далее. Поэтому люди передвигались по-другому. Сейчас мы сели в самолет через Гималаи, так взглянули свысока, Дели, такси, Вриндаван. Ой, как я устал, надо отдохнуть. Мадхавачарья в Тирупати, есть Баладжи, божество. Туда 4 часа нужно подниматься пешком. Это потрясающая прогулка, потрясающая. Мадхавачарья на коленях поднимался, весь путь проходил. Не касался стопами той земли, потому что земля не отлична от капюшонов шеши. Вот это паломничество, вот это сознание. Вот. Когда мы идем пешком, хотя бы к святому месту, мы преодолеваем аскезу. И эта аскеза, она укрепляет разум, вот этот целеустремленный разум, что мы приближаемся к святому месту, мы еще приближаемся, и вот это волнение, это раса, этот вкус, это совершенно особое настроение, когда мы приближаемся к святому месту через собственные усилия, преодолевая какие-то трудности, желание усиливается. Однажды мы пошли пешком к Баладжи. Но у меня не было особого настроения. Думаю, туда подняться, там еще 2, 3, 4, 5, 6 часов очереди. Видели уже когда-то, были у божества, может быть, можно было сходить в другое место. Но мои настояли, очень хотели. И, ну, я пошел без особого желания, просто за компанию пошел тоже. Поднялись на ту Вайкунтху, на капюшон Ушеши. Самый крутой подъем там. Уже лесенки были. И там Вайкунтха, там прекрасно. Там олени ходят. Никто никого не боится. И идете дальше, приближаетесь к божеству. Я думаю, ну, нормально, по времени хорошо. Народу не так много. Успеем, да, получим даршин. Вернемся обратно вовремя. И зашли уже наверх. И там нужно, я еще помню, нужно было еще идти сверху еще к храму, еще путь какой-то шел там. Вот, думаю, ну тут надо еще куда-то идти, а куда еще нужно сориентироваться, там целый город перед вами. И тут автобус стоит. Я говорю, куда это, Баладжи, да, к храму? Он говорит, да, да, Баладжи, Баладжи. Это был не Баладжи автобус. Это от Баладжи в Тирупати обратно был. И там есть особенность, дорога, которая поднимается на Баладжи, она односторонняя. Вы спускаетесь по другой дороге уже. То есть, если вы вышли из автобуса по этой дороге, вас никто обратно уже не повезет, понимаете? Потому что там нет просто встречного движения. Она кольцеобразная дорога. Мы сели в автобус, думаем, значит, с комфорта к храму прямо, к воротам. Там мы купим билет, и как нормальные люди. Народу нет, очереди нет, успеваем, все хорошо. Без напряжения, без особого желания такого сильного, как я вам говорил. Мы сели в автобус, автобус поехал в другую сторону. Минут 10 я чувствовал, что-то не то. Через 10 минут Параматма явно сказал, мы едем не туда. Я сказал, куда мы едем? Говорит, ну как, в Тирупати, обратно автобус. До Баладжи доехал, теперь обратно едет. Я кондуктору говорю, а ты мне сказал Баладжи? Он ничего не понимает, он смотрит на меня невинными глазами. Я ответил, Баладжи, ну и что? Это Баладжи, да, там было. Говорит, что ты ничего не понимаешь? Я говорю, куда едем? Это к храму. В общем, у меня нервы, значит. Мы вышли из автобуса, в джунглях оказались. Машин попутных нет, нужно идти пешком. И тут у меня развилось сильное желание, мы же не успеем. Если мы сейчас, мы едва-едва успеем, но это даршин. Вот с этим сильным желанием уже началась парикрама. Вот это есть парикрама. Это иначе это туризм. Это туризм, это цивилизация, это просто не жизнь, а туризм. Это не жизнь, это просто гостиницы люкс они хотят сделать у себя в квартирах. Чтобы кто-то обслуживал, автоматы какие-то или слуги, они все, гостиница, туризм, это самое популярное. Они всю жизнь превращают в туризм, а свой быт в гостиницу. А где наш творческий потенциал, крия-шакти наша, где мы, наше служение? Где наша бхакти? Бхакти истощена полностью. Люди даже не понимают этого слова бхакти. Даже практикуя преданное служение годы, нужно начать понять, что же такое бхакти-йога. Почему она такая простая, почему такая могущественная, почему так? А просто потому, что мы становимся слугами Бога. И все, весь в этом секрет. В этом весь ответ, на самом деле, шастр. Просто стань слугой Бога. Это все на этом. Все, прекрати все эти умственные спекуляции, выдумки, искусственную жизнь. Возвышать себя, возвеличивать искусственным образом через интернет, через журналы, через кино, через то, через все, через свои неповторимые идеи. Выбрось все это. Выбрось это все нужно упаковать и выбросить в яму мусорную, говорится. Есть единственный путь, говорится, это путь любви к Богу. Больше никакого пути не существует. Это преданное, чистое преданное любовное служение. Это как бы высший вывод, высший закон всего над всем этим законом. То есть любовь к Богу, вот это закон. Величайший закон. Он превосходит все законы физики, все законы математики, все законы химии, нравственности, психологии. Он выше всего находится. В нем все пребывает, в нем все упокаивается, говорится. В нем все достигает совершенства в этом законе. Но как же это стать слугой Бога, говорится? Саду внушит страх перед Богом. Но мы слушаем и понимаем, да, не надо нарушать эти законы. Нужно избавиться от этих анарт, нельзя эти аппараты совершать. Наш разум становится более бдительным, более острым, и это разум, страх разума, говорится. Это не страх ума, это не паранойя, это разум. Мы боимся майи. Нет, майя могущество, она отнимет у нас самое ценное, любовь к Богу может отнять, пожалуйста. Она направит эту любовь на ложное эго, на свое же собственное. И что же это получится из меня? Во что же я превращаюсь? В кого угодно могу превратиться. В кого угодно могу превратиться. Предела нет. От Брамалоки до Паталы. В кого угодно можешь превратиться. Но никогда человек не избавится от страданий в этом мире. А Брама Бумнал Лука Понарварти Нарджуна. От высшей планеты Брамы до самой ниши все попадает в обитель смерти. Все в одной области находится. Это сознание Кришны, Прабхупады. Вот это понимание, это сознание Кришны. Даже страх попасть на райскую планету у преданных есть. В результате своего преданного служения я на райскую планету, да вы что? Преданные трансценденталисты говорят, в Браман лучше в ад. Боятся в Браман даже попасть. В духовную обитель, в духовное сияние Господа. Зачем же мне растворяться там? Зачем же? Я хочу преданное служение, хочу видеть его форму, хочу служить его форме, его качествам. Я не хочу, чтобы это все майя забирало. Это майя, брамана, йога майя может отнять. Страх. Страх не удовлетворить духовного учителя. Какой толк в моей жизни, если гуру недоволен мной? Какой толк? Это какой смысл? Зачем я это все делаю? И такая ответственность появляется у нас сильная, это разум пробуждается, это признак. А разум, он понимает шастры. Он очень хорошо понимает шастры. И вот через этот разум, через это служение, через это осознание своих отношений с вайшнавами, с гуру, со святым именем, мы начинаем постигать шастры. От Кришны слова услышим. Не обязательно прям в сердце голос слышит, можно читать, и все, то же самое. То же самое. Сердце ликовать будет просто. Сердце будет ликовать на каждой строчке. Все истина, все истина. Откуда мы знаем? Милость. Кришна говорит, я дам этот разум тебе. Все поймешь, да, все, своими ногами пойдешь. Вот ты станешь могущественным. Очень дорог мне станешь. Если ты хочешь этой свободы, я тебе дам любую свободу. Вайкунтха – это абсолютная свобода. В мой мир, говорит. Мой мир будет жить со мной, потому что ты мой друг. Потрясающие вещи говорятся. Потрясающие. Бхакти-йога, говорится. Кто же откажется от бхакти-йоги, говорится, кроме животного? Так говорится в Бхагаватам. Кроме животного неразумного, кто же откажется? Мы постепенно при помощи практики хотим отойти, оторваться от этих биологических законов тела, с которыми себя еще отождествляем. Нам должно быть стыдно себя отождествлять с телом преданным. Должен быть такое чувство в сердце. Не очень хорошо это. Тело бывает красивое или некрасивое, в общем, молодое или старое тело может быть. Но ни то, ни другое отождествление нехорошо. Приятное, неприятное тело, это сильное влияние майи. Что касается человеческого тела, оно очень влиятельно. Майя очень, с огромной силой действует через человеческое тело именно. Все в иллюзии, конечно, но человек еще создает новые иллюзии. О-хо-хо-хо. Творит. Вот что происходит. Он создает иллюзию в иллюзии, сон во сне, и много-много раз, и никто оттуда не выйдет собственными из этого лабиринта, собственными силами разума не хватит. И тогда мы повторяем Харе Кришна. Все, больше не могу. Харе Кришна. Теперь я твой слуга, в твоей власти. Недостаточно распутаться, нужно еще заняться преданным служением. Окончательно, бесповоротно, необратимо. Тигр, когда в клетке, он очень смиренно просит об освобождении. Но не спешите тигра освобождать. Он освободится, он снова обретает тигриную природу. Он благодарить не будет, он вас съест. Вас, Спасителя, съест. Вы должны подчинить этот ум, этого тигра, подчинить его разуму при этом служении. Ну вот, несколько слов на эту тему, пожалуйста. Какие будут вопросы?
Вопрос. Нитайманда вас спрашивает, а каким образом с помощью философии санхи разоблачить современную науку? И как санхи противостоит майяваде?
Как при помощи санхи разоблачить?
Современную науку. И как она, санхи, майяваде, противостоит?
Санхья противостоит Майяваде? Мы считаем материальный элемент, это санхья. Санхья Господа Капилы сосчитывает чьи материальные элементы? Чьи? Кришны. Изначальная установка есть. Это энергия Бога. А Майявади сосчитывает чьи элементы? Ничьи. Где же знание? Ответьте сначала, чьи эти элементы? Где наука? Иначе где наука будет? Сначала нужно ответить на вопрос, что это, откуда источник этих элементов. Потом сосчитывать их. Я буду сосчитывать ваши деньги, как вам понравится. Ваши деньги, мои деньги, все едино, но вы не согласитесь. Это моя вада. С чего это они сосчитывают чужие материальные элементы? Что потом пользоваться по своему усмотрению. Это моя вада. Это материальная наука. Сначала мы должны признать, что эти материальные элементы имеют источник, имеют уже контроль, уже находятся во власти законов. Все материальные элементы – это проявление каких-то законов сверху. И вот тогда можно сосчитывать, потому что в итоге мы, сосчитая все эти, найдем тот самый основной закон, о котором изначально мы уже догадывались. Если у нас есть достаточно разума такого, мы можем заниматься философией Санхи. Если нет такого разума, то какая философия Санхи, простите? Чтобы быть философом, нужно иметь какой-то изначальный разум, какое-то изначальное образование, предрасположенность к этому. Животному зачем Санхи? То есть он сосчитывает ваши материальные элементы и переписывает все на свой счет. Так мыслит животное. Ну, он там ест, я пойду отниму у него, я сильнее. Так мыслит животное. Сначала нужно признать, что есть источник творения, и потом сосчитывать элементы. Это огромная разница. Может ли быть бхакти без любви? Интересный вопрос. К какой категории можно отнести псевдо-йога, гьяни, майявади? Псевдо-йога, гьяни или майявади? Если он использует знания о бхакти в своих интересах, но любви у него нет, он впадает в гнев, если слышит фразу «я люблю Индию». Он считает себя возвышенным преданным, но неуважительно отзывается о преподавателях Виачи, ссылаясь на то, что они женщины. Как относиться к нему, если по иронии судьбы участвуешь в одних программах? Это жалоба, видите? Цитата. «Я не индиец, не американец. Бхакти можно обучать». Самбан, собакоеда и даже женщину. Второе. Собакоед и даже женщину. Подгоняет цитаты Шрилы Прабхупады под его видение. Стремится командовать всеми вышестоящими по службе также. Да. Что же делать с этим человеком? Это нужно узнать имя, взять документы у него. Вот, и как-то... Обратиться в какие-то инстанции, что ли? Что предложите? Решайте, мужчины. Женщины жалуются? Что предлагаете? А? Поговорить с ним. Поговорите с ним, поговорите. По-мужски поговорите с ним. Еще какие предложения? Ну, вайшнавы должны решить же эту проблему. Помолиться за него. Так. Еще что?
Может, он чем-то несчастный?
Может, он несчастный, чем-то помочь? Так. Это мужчины. Что женщины скажут?
Иначе, ну, сам автор этого письма, может быть, ему нужно, ей нужно понять, что она не тело. Все это возможно.
Автору письма нужно понять, что она не тело. Не женщина и не собакоед. Хорошо. Так, еще.
Автору письма же автор письма. Если ее эти вопросы все задели, вероятно, у нее в сердце это все есть, над собой работать нужно.
Так, мы это вернем ей все, да, в обратную сторону. Сама виновата, так, работай над собой, тоже хорошо, тоже метод, так, еще. Да, вижу руку. А, то есть категория, да? Процесс бхакти-йоги не начинается с любви совсем. Нет. Какая там любовь еще? До любви еще путь далек. Начинается, ну, может быть, человек имеет разочарование в жизни, уже разум пробуждается, он признает страдания в жизни. Еще неизвестно, будет ли он бхакта или нет. Но он уже признает какие-то законы Всевышнего, скажем, вот он уже имеет вот этот пессимизм к материальному существованию и посвящает свою жизнь вот йоге, практике. Для своего же собственного блага делает это. Вот так обычно все начинают, так или иначе. Четыре типа людей, которые обращаются к Кришне, есть страдающие, нуждающиеся, любознательные, ищущие истину. Но они еще не обрели бхакти. Нет, садана бхакти для них предписана, садана для нас бхакти. И он практикует садана бхакти, но еще не имеет качеств преданного. Вот то, о чем здесь говорить. Это начало. И что такое человек? Он такой человек, он понимает божества, говорится, и гуру. Ну, какого-то вайшнава уже зрелого более-менее. И от них он чувствует, вот и можно что-то получить. Ну, а от остальных что получишь? Он так мыслит. Тут преподаватели одни женщины, что от них взять? Они философию не понимают. Но он так может мыслить, такой человек. Я не знаю, насколько квалифицированы там преподаватели, насколько я тоже квалифицирован для таких людей. Они требовательны очень. Тут нужно быть очень квалифицированным, чтобы удовлетворить их душу. Если даже вы где-нибудь вот оговоритесь, они сразу заметят это. Они обычно очень требовательны. Я и гуру, я и Кришна, они очень требовательны. Ну, будем молиться, как говорится, за всех нас. Мы все более-менее похожи. Да, каждый себе может найти оттенки или вот точное описание, что здесь написано. Есть все это. Ну, надо терпеть. Прабхупада шел на такие уступки. Однажды сказал, что если даже вы считаете, что в движении одни псевдо-вайшнавы, все же вы можете следовать за своим духовным учителем, которого пока вы еще считаете вайшнавом. Все же у вас есть выход какой-то. Даже пользоваться вот этими. Шел на такие уступки, тоже шел. Есть преданные, которые, увидев недостатки в вайшнавах, полностью начинают отвергать их, обесценивать их. Сначала они идеализируют, потом видят недостатки, обесценивают. Это нужно вытерпеть тоже, этот период времени. И тому старшему, кто будет наблюдать, и тому младшему, который будет в этом находиться. Терпение понадобится сильное. Вообще этот мир, он настолько, столько тревог, столько беспокойств, это кундха, что большинство святых прошлого, они уходили от людей вообще. Они не создавали никакого общества. Один-два ученика, и то через силу. И это много беспокойств. Но Прабхупада сказал, надо создать искон. Надо спасать мир, так или иначе, так будет много беспокойств, безусловно, и будет много критики, и много-много проблем будет. Но все же это воля Господа Чайтанья Махапрабху и Бхактивинода Такура, что милость Господа будет проявляться больше, больше и больше и больше. Мы надеемся на это. Потому что никто из нас не сможет справиться с таким шквалом проблем, как сейчас движение растет в России, допустим. Каждый человек, который приходит, это проблема будет. Тоже. Тоже беспокойство. Но также у нас есть как бы надежда, что кто-то из этой общей массы практикующих все же отнесется очень серьезно к практике и на самом деле станет чистым преданным. Точно кто-то должен стать таким серьезным. Это уже успех. Я думаю, нам нужно тоже выходить из этой общей массы понятия, общей массы, вот, которая обижается, критикует, видит недостатки в других, и переживает. И вот Прабхупада в дневнике Матаджи Вишакхи, она чувствовала большую боль, потому что к женщинам относились тогда очень плохо. Саньяси. Молодые саньяси, можно все понять, они просто не переносили присутствие женщин. Она женщина. И она описывает эту сторону опыта. Там. И могли все что угодно сказать. Если женщина, скажем, пела киртан или что-то читала вслух, саньяси фразу бросали и тут же уходили. Что очень задевало, очень. И даже не знали, как вообще быть в таком движении. То есть Прабхупада один святой, но остальные странные люди. И это такое казалось, то, что вы тут пишете. И вот Прабхупада приезжает в этот храм, где уже накалилась до предела вот эта вот проблема. И все только ждали Прабхупада, пусть приедет и разберется наконец. Что они себе позволяют? Почему так унижают женщин? Прабхупада утром садится давать класс Бхагавата, начинает говорить о душе, теле, философию. И Вишакхамадж же, я слушаю и думаю, кажется, Прабхупада не ту тему раскрывает сегодня. Нужно конкретно разобраться вот с конкретными людьми. Даже позвали того саньяси, Прабхупада позвал, говорит, позови, чтобы он здесь тоже сидел, пусть слушает. И они ожидали, что Прабхупада сейчас начнет, наконец устанавливать, что справедливость. А Прабхупада просто описывал вот это различие материи и духа. Это единственный выход от этих проблем беспокоиться. Попытайтесь понять это. Не преступление и наказание продвигают общество. Нет, осознание Кришны. Вот есть преступление, наказание и все. Нет, 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 нет. Это вечное, это ароха, это самсара. Это самсара. Не о преступлении и наказании мы должны думать, а о трансцендентном. Выше этих понятий. Это единственный способ нашему движению выжить вообще. Сейчас, как никогда, критики стало очень-очень много. Кого угодно могут критиковать. Если раньше боялись критиковать духовных учителей, сейчас не боятся ничего. Но кто-то же должен понять философию сознания Кришны. Это надежда. Кто-то должен понять. Через практику, через опыт, через свою искренность, через то, что они слушают, преданные постепенно, кто-то же достигнет этого уровня чистого преданного служения. Когда мы будем заинтересованы в слушании о Кришне в основном. Это начало преданного, чистого преданного служения. Не так, что мы ждем, когда кончится философия, начнем разборки устраивать. Вот за это мы собрались здесь. Это никогда не кончится. Когда-то в какой-то момент нужно сделать решительный шаг в сторону Кришны. Жизнь проходит, и она может пройти впустую. И если этот менталитет сохраняется, он пройти впустую. Я думаю об этом человеке. Он не прав, совершенно верно. Он несовершенный, точно. Очень плохо себя ведет. Поэтому я буду думать и работать с ним, пока не добьюсь цели. Какова моя судьба? Кто скажет? Каково будущее мое? Я рождаюсь в подобном теле. Вот и вся. Сказка, видите, про белого бычка. Где же разум? Майя отняла, вот эта ситуация меня сбила с толку. Я же вроде читаю про законы кармы, про то, о чем нужно думать, про медитацию. Но я всю жизнь посвятил вот этим проблемам. И даже Харе Кришна было трудно повторять. Понимаете, проблемы в голове, и даже во время Харе Кришны они остаются. Куда же я пошел? Ну, туда и пошел. Как трудно ум оторвать, видите, от этой двойственности. Какая трудная задача. Но Кришна Арджуне говорит, возможно, легко. Это Кришна говорит. Он вдохновляет. Он намекает на то, что я помогу это сделать. Если ты мой преданный, я тебе дам эту силу разума. Если мы в Кришну не верим, достаточно образом скажем, ну, Кришна, конечно, говорит, но сделать это невозможно. Я все еще индивидуалист, я пытаюсь без Кришны это сделать. Но это невозможно. Давихи ашагуна мои. Это энергия Кришны. Мы же должны признать, что все это собственность Кришны. И каждый собственность Кришны. Мы же должны когда-то это увидеть в своей жизни, в своей ситуации. Когда должна же пробудиться душа. Терпение – великая вещь терпения. Нужно просто привыкнуть терпеть вот, вот эту двойственность и заниматься своим делом. При любых обстоятельствах, хорошие обстоятельства, не очень хорошие обстоятельства, тревожные обстоятельства, идеальные обстоятельства, хороший преподаватель, не очень нравится преподаватель, а я продолжаю выполнять свои обязанности. Это Бхагавад-гита. Сколько неудобств Арджуна испытывал во время битвы на Курукшетре. Любой воин. Перед вами враг – это не мишень, где время прицелиться, посторонним уйти, понимаете? Нет таких удобств в жизни. Никогда. Вот материалисты тут удобства, и мы думаем, ну, так надо же удобства создать, и тоже здесь, вот видите, какие люди неудобные кругом. Вот у меня в квартире все подчиняются и делают, как я говорю, а здесь что? Беспорядок полный. Кто во что горазд? Нас обучила материальная цивилизация видеть мир совершенно иначе. А разве это не испытание Кришна посылает мне? На мое терпение, на мое сознание. Разве это не тест? Разве это не тест, который должен пройти с честью? А? Поэтому виноват тот, кто плохо ведет себя, и тот, кто о нем плохо говорит, тоже виноват. Так говорится Бхагаватам. Оба на одной платформе, два самолета сталкиваются на одной высоте. Я согласен, что у нас куча проблем. Ну и что из этого? Вывод какой? Петь Харе Кришна продолжайте. Продолжайте учиться, проводить программы в тех условиях, в которых находитесь. Это наше время, это наш путь. Придут позже нас, если мы улучшим движение, им будет легче. А это наш путь. У нас, когда мы начинали, не было вообще таких программ, не было этого дома, не было таких условий, ничего не было. Но то, что-то же было, мы это использовали. Сейчас есть все. Если мы сравним, что было и что сейчас, есть все. И мы все равно недовольны. Вот когда это все создается, эти все удобства, также привлекаются люди на удобства. Не только сознание Кришны, но и на удобства привлекаются тоже. Мы создаем управление, общество, но привлекаются даже и карьеристы преданные. Я извиняюсь за эти такие слова. Но это факт, что это тоже работает. И это нужно терпеть. Это влияние времени. Это влияние времени. Это придет и уйдет. Это тоже такая же майя. И те годы наши ушли тюремные, и потом, и это время тоже пройдет, эта мода тоже уйдет, эта карьера тоже. Несомненно. Если мы просто будем продолжать свой путь. А впереди нас ждут более серьезные испытания, чем просто чье-то поведение вот такое, немножко легкомысленное. Ну, глуповато легкомысленно, так бы я оценил. Не отклонение еще, но просто преданный на таком уровне. Ну и что? Что такого страшного? И сразу моя вада, и приговор. Я думаю, что каждого надо приговорить к высшей мере наказания, и все проблемы будут решены. Есть за что. Раскопаем. Наймем сыщиков в сознании Кришны, и у каждого проявится, знаете, что ой-ой-ой, прошлое еще какое, нужно посмотреть. А что он там думает в уме? О, на детектор лжи каждого. И тут мы выясним, кто чистый, кто нечистый. И лучше сразу устранить всех, и никаких проблем не будет. А если наоборот всех простить, и вместе воспевать, и плакать по Кришне, может быть, так решить проблему? Так лучше, нет? Ну, слава Богу. Да.
Спасибо за лекцию. Вот, если так устроен мир, что порядок и все устройство держится на страхе, то, скажем, чем движем туда вот преданные, может быть, там тоже, вот, особенно садхана, вот это элемент страха вначале. И как вот, скажем, рагоноги или вот спонтанная любовь, может быть, тоже она основа есть, там какая-то доля страха, и как рогатники, вот есть уровень, который избавляется от страха вообще уже, вот, движение, то есть вот, на чистой прыме уже. Или везде все-таки элементы страха есть?
Страх это раса в духовном мире. Страх это раса тоже. Там и разлука раса, и страх тоже раса. И даже смерть – это раса. Там есть понятие смерти, но это раса. Они могут терять сознание от экстаза, от каких-то эмоций, как бы испытать состояние смерти. Но это раса такая. Здесь это не раса, а вот страдание. Поэтому страх в духовном мире – это раса. Это вкус. Их 5 основных рас мы знаем, так? А есть еще дополнительные расы, их больше. Страх входит тоже туда. Страх за Кришну. Разный может быть повод страха. Ешода боится за Кришну постоянно, когда он на пастбище. Вне ее видения она постоянно боится за него, переживает. Это раса Ешоды. А пастушки каждое утро приходят к Кришне, чтобы вместе пасти телят. Они приходят в страхе, что Кришна уже выжил. Они опаздывают, но всегда приходят раньше. Никто не опаздывает, но в страхе. А вдруг Кришна уже вышел, пойдем быстрее. Они задолго еще приходят, а он еще там одевается, еще до его там колокольчики, еще не торопится его отпускать. А пастушки настаивают, они там не терпят, они там уже что-то шушукают, там они уже или еще под их давлением это делают, собственно. Но не хочет его отпускать. Но тут пастушки пришли, вот уже целый час биты на пороге, там они, вот видите, издывают просто. И тогда она говорит: Шридам, ну ладно, иди сюда, помоги колокольчики взять, тогда-то быстрее Кришна оденется. И он быстро-быстро бежит, колокольчики завязывает, чтобы Кришна быстрее вышел наконец к ним. Вот. А Кришна в это время смотрит на Ешоду, как они колокольчики завязывают на Шридама, и Шридама флейта по голове хлопает. Так ему нравится играть. А Ешода говорит: Кришна, как ты к своим друзьям относишься? Ну, веди себя хорошо. Она боится его репутацию тоже, видите, как мать. А что друзья подумают, может, поссоритесь потом, нет, так себя вести нельзя, Кришна, и так далее. То есть каждый в духовном мире испытывает все эти расы.
Спонтанная любовь, вот, которая испытывает рогоногие. У них тоже это на расе уже, да?
Это раса.
Это духовная раса?
Раса.
А вот солнце встает, и вот ветер дует, все это вот, пробоги. У них другая раса, да, получается?
Это раса служения. Допустим, если мы служим кому-то, мы тоже боимся не вовремя выйти на работу или неправильно выполнить свои обязанности. Раса служения включает этот страх.
Тоже. Ну, духовный.
Это раса, да, это тоже это раса служения.
Ну, вот говорили, что вот в страхе перед Богом полубоги действуют, да, и вы сказали, что что это за страх, это вот осознание вот этой вот отношения, да, дорожат отношениями, вот этой милости, и мы тоже получаем эту милость, начинаем дорожить отношениями с преданными, приходим, это бесспорно, все, мы видим это за счет милости, да, мы видим общество преданных и никак не хотим покидать, всячески пытаемся покинуть общество металлистов. Вот, и такой преданный смотрит на него, ничего себе, как он служит, сколько он всего делает, он бегает, как сумасшедший, он предался. Через какое-то время, и мы видим, как этот преданный, он, например, критикует, и все думают, ничего себе, что за демон, как такое произошло, как он так критикует. Что произошло? Вот у него был ум предавшегося и осознавшего милость, и потом он как бы ум, который потерял разум полностью. Вот что вот и как этого не допустить, что произошло, и как этого не допустить?
Есть попытка предания. Например, абитуриенты, они поступают в какой-то вуз. Это попытка. Они еще не студенты вуза. И там еще есть курсы, и они еще не о дипломе думают, верно же? То есть еще должны дойти до этого, еще будет масса тестов, проверок, зачетные там всякие вещи, экзамены и прочее, там кто-то отсеивается. И вот сначала это абитура, он пытается поступить в этот институт бхакти. Он для этого очень сильно готовится. Абитура очень сильно работает. Что это престижное заведение, видите, там есть знания, там есть преподаватели, то есть он надеется, что он там получит что-то ценное. И ради этих ценностей он начинает совершать эти усилия. Но затем экзамен, абитура, приходит экзамен. И там мы смотрим, педагоги смотрят, как он проходит этот экзамен, прошел или не прошел. Но он предавался, факт, он действовал, он учился, но он не прошел тест. Поэтому отсеивается пока. И я тоже поступал как-то и не поступил в Петербурге. С абитурой я жил в общежитии. Все они, которые не поступили, все критиковали все учебное заведение. Это обычная психология. Лиса и виноград, которые не достают, она их будет критиковать. Так устроены чувства. Да-да.
Хари Кришна, я вспомнила, как на первом своем фестивале я познакомилась с Пурначандрой Госвами. Тогда его еще называли Пурначандра Прабу. Он давал семинар «Подводные камни ИСКОН». И вот я на всю жизнь запомнила его определение ИСКОНа. И, ну, при случае я преданным всегда повторяю. Он сказал, что ИСКОН – это ганга. Вот мы в Ганге приходим, оставляем свою грязь, одежду, но Ганга не оскверняется. Точно так же ИСКОН, мы приходим все вот, ну, такие материалисты, оставляем свою грязь, очищаемся, но ИСКОН не оскверняется. То есть это духовные движения. И вот я это запомнила на всю жизнь. Никогда не оставляйте ИСКОН, как все.
Это хороший пример, да, спасибо.
Часто показывают свой дух независимости, когда, например, наступает воскресенье, и думают, что сейчас воскресенье, я буду делать все, что я хочу. А есть ли опасность в таком мышлении, что я буду делать для Кришны такое служение, ну, вот, которое сейчас я хочу, например, сегодня воскресенье, мы можем пойти в тот храм, который нам больше нравится. Есть ли в этом тоже опасность такой духа независимости?
Не вижу никакой опасности. Если вас просят совершить какое-то служение, а вы говорите, нет, сегодня воскресенье, я делаю то, что хочу, это другой вопрос. Но не так, что у нас нет свободы выбора совсем. Нет, в сознании Кришны мы свободны. Делайте, что хотите. Да?
Спасибо вам большое за общение. Расскажите, пожалуйста, про преданного индивидуалиста, что ему важно осознать, и вот, может быть, какая-то практика или какой-то путь ему рекомендуете для преданного индивидуалиста?
Есть специальный метод. Именно для преданного индивидуалиста. Только я забыл, какой, не помнишь? Метод. Совместное воспевание святого имени, да. Совместное, да. Джапа не поможет. Совместное поможет. Правильно. Санкиртана Яги. Это лучший метод. Лучший. Киртана лучший метод. Так у нас появляется любовь к обществу во время киртана именно. И просад завершает это все. И нам вместе хорошо вдруг становится. Пришли, не знали друг друга, смотрели осторожно. Тут столько анартх вокруг. Через 2 часа киртана все счастливы, все любят друг друга, смотрите. Санкиртана Яги. Индивидуализм уходит как бы, видите, милость Господа Читания. И мы начинаем служить уже друг другу, просад раздавать, помогать, что-то организовывать, создавать общество, пока киртан поется. все работает. Все, вопросов нет больше сегодня. Спасибо большое, Шрила Прабхупада ки джай.